Поскольку книга, да, она основана на текстах, которые были опубликованы за это время в сети Facebook, использование социальных сетей, которое стало наиболее активным вот в эти протестные дни, оно вас вело к созданию книги или она появилась по другой причине?
Нет, к сожалению, или по какой-то случайности, нет, не вело к книге. Я точно могу сказать, что я очень жалела, что многие публикации утеряны, что я их нигде не сохранила. Я многие помнила не наизусть, но так примерно смысл помнила и думала, жаль, что уже и не найдешь. А идея создания книги принадлежит Андрею Миргородскому. Он пытался принимать участие в создании фотоальбома Майдана, который вышел буквально через 2 недели после нашей книги. Он называется «Майдан. History of Making». Может быть, вы слышали о нем. И Андрей имел отношение к этому альбому и подумал, что было бы неплохо этот фотоальбом разбавить текстами из Фейсбука. И попросил меня собрать, потому что знал, что я активный участник Майдана и что я всегда в Фейсбуке круглосуточно практически. Попросил собрать. Я начала собирать этот материал. И меня очень захватила работа над сбором материала. Я не могла оторваться. Я все свободное время тратила на Фейсбук, на поиск текстов. И в какой-то момент мне казалось, что все мало-мало. Мне хотелось, чтобы Андрей оценил работу, потому что это было очень ответственное для меня задание. И в какой-то момент я боялась, что материала будет мало, а потом так увлеклась, что оказалось его настолько много, что мы, оценив объем того собранного материала, мы решили рискнуть и выпустить самостоятельную книгу. Без фотографий, а просто тексты.
Почему вы назвали книгу именно «Фантомная боль»? Что вы хотели подчеркнуть этим названием?
Мы хотели подчеркнуть то состояние, в котором пребываем все мы сейчас. Мы люди Майдана, мы украинцы. Потому что, как известно, фантомная боль, да, как ее определение, это то, что уже чего нет в теле, да, оно продолжает болеть. Так ощущают себя украинцы после Майдана, потому что Майдан закончился как явление такое территориальное, да, площади с палатками уже нет, а события еще очень болят внутри. Я вчера говорила с подругой, она шла через Майдан и говорит, мы когда-нибудь сможем там спокойно дышать? Вот у нее был такой вопрос мне, когда-нибудь сможем? Мы все переживаем, нам всем очень больно, и фантомная боль — это, мне кажется, наиболее четкое, наиболее емкое название для того, что мы все ощущаем. И параллельно получилось так, что первые буквы F и B, да, это как ФБ, Facebook. Это так уже совпало. Оно пришло одновременно. Я придумала это название, я долго над ним не думала. Как-то вот фантомная боль выскочила внутри, и я сразу увидела эти буквы и подумала, что как все складывается.
А вам кажется, что сейчас цели, которые сформировались в процессе этого протеста за эти несколько месяцев, что они достигнуты? Или все-таки это фантомная боль того, что не все еще удалось реализовать из того, что хотелось?
Фантомная боль все-таки относится к тому, что мы потеряли столько наших лучших людей на Майдане. К тому, что не все еще реализовано, тут может быть какая-то другая боль еще, может быть, неоправданные ожидания или, может быть, желание, чтобы это скорее исполнилось. Но к фантомной боли это не имеет отношения. Фантомная боль все-таки болит за тем, что было, и смерти людей будут нас долго тревожить. А цели, которые ставил перед собой Майдан, они, безусловно, частично достигнуты. Мы хотели свергнуть власть, мы свергли, мы хотели новое правительство, мы его так или иначе имеем. Но однозначно мы все понимаем, что работать еще нужно всем нам. Начинать нужно с себя, и мы понимаем, что работать Украине еще очень долго и тяжело придется. Поэтому не хочется упоминать Москву, но Москва не сразу строилась. Так и с нашим государством, которое до прошлой зимы имело одно какое-то наполнение, содержание. Сейчас, мне кажется, мы идем к другому, просто путь не близкий и не легкий.
Вот вы упомянули все-таки слово «Москва», да. И мне было очень интересно прочитать, что еще в январе, до самых трагических событий Майдана, которые начались уже в феврале, попытки разгона и смерти более 100 человек, еще в то время некоторые участники этих дискуссий в социальных сетях упоминали о возможной реакции России на вот эти события. И среди вот этой возможной реакции некоторые люди еще тогда говорили о том, что могут быть проблемы в Крыму и в Донбассе, в Донецке. Особенно часто упоминался Донецк. Вам тогда казалось, что Россия может как-то отреагировать на эти события и не самым лучшим образом? Или вот тогда, когда этот протест еще был, единичные голоса, они просто не были слышны, и действительно вот главная цель была добиться основных целей, которые были на Майдане объявлены?
Если говорить только обо мне, то, наверное, я не думала так. Я о России вообще немного думала в тот момент. И я была вся погружена в наш протест, в наши события, И будем честны, я не анализировала, не прогнозировала поведение России по отношению к Украине. Но, наверное, если бы прогнозировала, я бы не представила того, что сейчас происходит. Наверное, я, может быть, не слишком хорошо относилась к действующему правительству России, недооценивала Путина. Наверное, если бы меня заставили тогда об этом подумать хорошенько, я бы все равно не представила то, что происходит сейчас.
Ваша книга разделена на несколько частей, и одна из этих частей довольно обширная, она посвящена вот самым трагическим и кровавым событиям. Mm-hmm. Там очень много свидетельств тех людей, которые видели стрельбу или которые в тот момент находились в разных местах Майдана, на глазах которых погибали люди. Хочу спросить вас не как автора книги, а скорее как свидетеля этих событий, потому что до сих пор ведутся споры насчет того, кто стрелял в кого.
Мы до сих пор не знаем, кто стрелял, но убивали наших мужчин мирных, у которых для защиты были только, это правда, это были только деревянные щиты и велосипедные шлемы. Сложно сказать, кто стрелял. Были снайперы на крышах, они действительно были. И кем наняты снайперы, кто они, мы не знаем. Расследование до сих пор не доведено до конца. Я же не была на месте стрельбы, чтобы сказать, что видеть, кто в какой форме стрелял. Но однозначно колоссальная агрессия, колоссальная жестокость была со стороны людей, которые были по ту сторону баррикад. Людей, охранявших Кабмин, Януковича. Хочу подчеркнуть, действительно, оружия на Майдане не было. То, что ребята шли с голыми руками, и защищаться им было нечем, это правда.
У меня сложилось такое впечатление по тем текстам, которые в этой книге «Фантомная боль Майдана» опубликованы, что речь шла о идеалистах, о людях, которые верили в какую-то светлую идею, которая была разбита о камни вот той трагедии, которая произошла в феврале. У вас было такое ощущение?
Вполне возможно, да, что те люди, которые вышли на Майдан, все-таки где-то максималисты, где-то идеалисты, наверное, да, но с другой стороны, мы все реалисты, мы понимали, что долго мирный протест все равно не может существовать. Мы это осознавали. Мы понимали, что стоянием просто на Майдане и чаем мы ничего не выстоим, и что кто кого перестоит, однозначно перестоит действующая власть нас. И мы не могли не осознавать, что рано или поздно силовой разгон неизбежен все-таки. Наверное, мы не были готовы, что будет столько смертей, что он будет настолько силовым. Мы ожидали штурма, мы ожидали, что будут сносить палатки, что приедут силой, будут разносить палатки и людей сгонять. Ну, какой-то такой силы мы ожидали, но явно не того, что будут убивать. Убийцу не ждал никто. Хотя после того, как первые смерти были в январе на Грушевского, не только на Грушевского, когда тетушки, так называемые хулиганы, которые забивали людей в лесах, и сколько людей пропало без вести, конечно, тогда было страшно. Но мы не думали, что масштаб убийств будет таким колоссальным. То есть после смертей, конечно же, мы все понимали, что мы находимся под прицелом каким-то, но что это будет так масштабно, так открыто. До сих пор, когда иду по Институтской, там, где были все эти расстрелы, я не верю до сих пор, что это центр города, ну что это простая улица. У меня есть фотографии на телефоне с прошлого года, с позапрошлого, где я там иду с подружкой, с коляской, с ребенком, на том же месте, где убивали. Я не могу до сих пор поверить. Вот честно, вот я когда об этом говорю с кем-то, мне не верится, что в центре города Киева в мирное время убивали людей. Поэтому, несмотря на то, что мы были такими идеалистами, мы реально достаточно смотрели на вещи, но никто не ожидал такого, что случилось.
А вы не планируете еще одну книгу, которая будет посвящена событиям уже после Майдана, вооруженному противостоянию, аннексии Крыма, которые начались впоследствии?
Наверное, нет. Если говорить о продолжении, у нас есть мысль сделать английскую версию, чтобы ее иностранцам было удобнее читать. Она будет не такой, наверное, объемной. И мы подумываем о том, что вот сейчас так совпало, что люди, которые были участниками Майдана, сейчас, когда у нас годовщина была Майдана, потом годовщина первого вечера, первой крови, люди стали писать о том, что было год назад. И это совсем другие впечатления, это уже прошедшие эмоции снова вспыхнули, и очень много было интересных публикаций. Возможно, я найду в себе силы и соберу эти публикации, если кто-то меня не видит, я не против. Наоборот, было бы интересно, если бы кто-то собрал. Но что касается аннексии Крыма и войны, я не готова собирать этот материал. Он, вы знаете, он совсем другой. Там слишком много смертей, слишком много крови. Это война.